Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой программы мы продолжаем цикл бесед, который на этой неделе на Радио «Вера» идет в чаще с 8 до 9. Мы на этой неделе говорим с нашими гостями о, ну, скажем так, самых известных святых отцах эпохи Вселенских соборов, то есть первых 8 веков христианской истории. Если вы не слушали наши предыдущие программы, то ничего страшного, они есть на сайте radiovera.ru. И я напомню, что мы поговорили уже про трех отцов каппадокийцев, мы поговорили про святителя Василия Великого, про святителя Григория Богослова и про святителя Григория Ниссского. А вот сегодня мы движемся из 4 века в 7 и будем говорить о преподобном Максиме Исповеднике. У нас в гостях Петр Пашков, патролог, кандидат теологии, старший преподаватель богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Добрый вечер.
Здравствуйте, Константин.
Ну вот, гигантская тема Максим Исповедник. Я начну с одной стороны, такой провокационной, с другой стороны, ироничной цитаты из дневников отца Александра Шмемана. Вот такие слова. «Молодые богословы в Сербии строчат диссертации». И все, почти без исключения, о паламизме, о спорах XIV века, о всяких ди и минорес этого движения, то есть второстепенных персонажах, словно ничего другого в православии нет. Иосиф Фриений или из ранних Евлогий Александрийский и Вечный Максим. Ну вот такие ироничные слова отца Александра, оставим их на его совести. Почему я про них вспомнил? Вот это Вечный Максим. С одной стороны, свидетельство о том, что ну вот еще одна диссертация о Максиме Исповеднике. То есть человек в церковной среде понимает, что к этому автору любопытствует и много. С другой стороны, ну, такая как бы и свидетельство того, что автор важен, автор востребован, и, может быть, даже чересчур в каком-то смысле для отца Александра. И вот мой первый вопрос в этой связи. Вот мы говорили на этой неделе про других святителей, ну, про Василия Великого. Я думаю, знает всякий, кто хоть как-то знаком с жизнью церкви, потому что есть литургия Василия Великого, да. Вот там Григорий Ниссский уже чуть-чуть больше для посвященных, сложнее автор. А вот Максим Исповедник, он только для ученых-богословов или для простых нормальных людей тоже?
Вы знаете, в этой связи есть такой парадокс. Есть два византийских анекдота, связанных с Максимом Исповедником. Оба анекдоты, вот почти на уровне отца Александра Шмемана, не совсем, конечно, но близко. Первый – это святитель Фотий Константинопольский, который в своей знаменитой библиотеке, это его такой дневник читателя, что ли, где он рассказывает обо всех книжках, которые он читает, он там рассказывает про то, как он читал Максима Исповедника. И говорит, открыл Максима Исповедника, прочитал. Нужно сказать, что этот отец берется разъяснять затруднения, но после его разъяснений становится еще менее понятно.
Хорошо.
То есть это Фотий, крупнейший интеллектуал своего времени, умнейший вообще человек, наверное, в истории, один из умнейших, да? Вот, но вот, тем не менее, он тоже, ну, то есть он, наверное, понимал, но понимал, что это сложно очень, да, для восприятия. Это с одной стороны. Второй анекдот, чуть более поздний, нас получается, 150, да, почти 200 лет позже, чем Фотий, это императрица Ирина, жена императора Алексея Комнина. Ее дочка Анна Комнина в своей «Алексеаде» знаменитой рассказывает, что мама имела обыкновение за завтраком, когда они, женщины, значит, собирались, отец уезжал в военные походы, они собирались за утром за столом, вот, и мать приносила с собой книжку Максима Исповедника, ставила на специальную подставку, и за завтраком, значит, поедая свою кашу там или что она там ела на завтрак, читала Максима Исповедника. И Анна ее спрашивала: мамочка, как же так, это же невероятно, я боюсь эту книгу, даже смотреть на нее страшно, а ты ее за завтраком читаешь. Вот, и мудрая императрица Ирина, ласково улыбаясь, говорила: доченька, ничего, ты пока читай книжки попроще, подрастешь, вот тоже научишься любить Максима Исповедника. То есть, видите, эта двойственность отношения к Максиму, я это к чему, она существовала уже в IX и в XI веке соответственно. Мы с вами, так сказать, не первые и не последние, кто недоумевает.
Ну что ж, сегодня попробуем прикоснуться к этому автору. Давайте для начала очертим контекст его жизни и биографии хотя бы кратко. Да, где он когда жил и какова была его судьба, она была полна, в общем, трагических событий.
В этой связи занятно что с его биографией вот буквально совсем недавно произошли неожиданные события. Кстати, что может произойти с человеком, который умер 1500 лет назад почти? Да, но совсем недавно открыли сирийский текст, направленный против преподобного Максима Исповедника, открыли его во второй половине 20 века, в котором, ну, текст этот направлен, это написано еретиками, противниками Максима, направлен он против него, но он позволил уточнить некоторые там даты, детали его биографии. Вот, но мы сейчас, наверное, коснемся не раннего периода, для которого этот текст важен, а вот уже его, так сказать, зрелой деятельности. Максим был учеником святого Сафрония, патриарха Иерусалимского. Святитель Сафроний, в свою очередь, был, с одной стороны, выдающийся защитник православия, а с другой, и это важно, он пытался оборонять Иерусалим от арабского нашествия. И это, и, собственно, был вынужден его сдать Иерусалим арабам и подписать с ними договор о сосуществовании христиан и мусульман на Святой Земле. То есть это, почему я обращаю на это внимание, потому что вот это показывает, в какой век он жил. Да? С одной стороны, он ученик патриарха, он жил в Константинополе некоторое время, да, он, по версии, во всяком случае, традиционной, был приближен к императорскому двору в молодости. То есть, как бы, да, и это императорский двор, великолепный императорский двор, в котором еще остается великолепие эпохи там, предыдущих императоров Юстиниана и других. С другой стороны, он живет в эпоху слома старой традиционной Византийской империи, в эпоху, когда вот буквально вся жизнь, к которой привыкли люди вот за поколение до него, рушится просто на глазах. Сафроний становится монахом еще во времена, когда империя громит варваров и возвращает себе земли в Италии. Вот. А умирает Сафроний уже когда арабы захватывают всю Святую Землю, всю Сирию, Египет, и чтобы куда-то сбежать, нужно бежать в Северную Африку, в современный Тунис, где более-менее еще тихо и спокойно. Там Максим проживет там несколько лет. Вот, да, это вот что касается, кстати, внешнего фона его жизни. Вот, а с внутренней точки зрения он оказывается современником, его молодость приходится на время правления тоже великого императора Ираклия, который, победив вечных врагов византийцев, персов, попытался соединить всех христиан, которые жили раньше на территории Византийской и Персидской империи. Добиться этого каким-то нормальным, адекватным способом ему не удавалось. Ему пришлось идти на богословский компромисс. Он теперь был правителем их всех и желал, вот как бы, чтобы в его империи была единая вера. И добиваться этого, да, он решил при помощи разработки искусственного такого богословия, которое...
А между кем и кем нужен был компромисс?
Да, собственно, там было три направления. Были православные, да, которые исповедовали в одном лице Христа истинного Бога и истинного человека, совершенного Бога и совершенного человека. Мы поем это за богослужением на вечерне, на воскресной часто. Вот. Были монофизиты, те, которые признавали во Христе только одно естество. Вот. Иногда говорят, что только божественное, на самом деле, скорее, богочеловеческое естество. Может быть, мы чуть дальше поговорим, в чем тут, собственно, проблема с этим. И несториане, которые не признавали во Христе полного настоящего истинного единства. Они признавали, что есть две природы, но не признавали их единство. Вот, между ними всеми было нужно найти какой-то компромисс, какое-то общее исповедание, на котором они смогут согласиться и дальше не обсуждать различий. Это очень важно, да, что они не то чтобы, как бы все эти еретики, с которыми будет иметь дело Максим, они не то чтобы хотели там уничтожить православных. Они не хотели никого уничтожать. Они хотели договориться, не обсуждать проблемных вопросов. В этом смысле это очень характерно, что именно Максим оказался, так сказать, героем в этой истории. Да? Вот. И такое решение было найдено в виде учения сначала об одном действии во Христе, а потом об одной воле во Христе. Соответственно, первое называется моноэнергизмом, второе называется монофилитством. Вот. И вот, собственно, с этими учениями Максиму и пришлось вести полемику, вести борьбу. Сейчас мы не будем вдаваться подробно в ее хронологию, она хорошо достаточно известна, сохранилось много документов, описывающих, как это все происходило. Вот. Но чтобы не утомлять, так сказать, может, мы потом поговорим о чем-то более подробно. Но в целом, да, краткая хронология была такова, что сначала был моноэнергизм, учение о том, что во Христе одно действие, тоже такое богочеловеческое. Бог движет человеческую
природу. Ну,
вот
давайте, пока мы как раз от этого не ушли, это же важнейшее, это вехи в жизни и в наследии Максима Исповедника. Вот объясните, собственно говоря, в чем заключалась идея моноэнергизма для начала, и почему Максим Исповедник против нее восстал? Что с ней было не так?
Изначально моноэнергизм был компонентом богословской системы, собственно, монофизитов, тех, кто признавал во Христе одну природу. Ну, потому что если природа одна, то и действие тоже, естественно, одно. Да, не нужно это понимать так вот, ну, совсем грубо, примитивно. Они верили в то, что божество во Христе движет человечеством, что человечество во Христе – это некая, ну, немножко упрощая, можно сказать, некая марионетка. Вот, крупнейший богослов монофизитов, такой Севир Антиохийский, например, очень известный автор, очень крупный, вот он прямо так и писал, что человечество во Христе, не нужно считать его таким же, как у нас, полным, совершенным человечеством, оно несовершенно, потому что оно движимо исключительно волей Бога в нем. Вот, Бог движет этим самым человечеством. Вот, соответственно, с этим, когда понадобилось прийти к какому-то компромиссу, император Ираклий и помогавший ему патриарх Сергий Константинопольский, они решили, что эта идея Севира, центральная для его богословия, важнейшая идея, может быть совершенно спокойно взята, так сказать, на знамя. Монофизитам она очень дорога, для них она является важнейшей. Вот, можно формально сказать, что есть человеческая природа, просто ее движет божество. И получится как раз хороший компромисс. Для православных мы вроде бы признаем две природы, для монофизитов мы признаем важнейшее положение богословия Севира, которое Севир отстаивал в бесконечном совершенно количестве текстов. С третьей стороны, это положение нравилось бы и несторианам. Почему оно бы им нравилось? Потому что речи про то, что там одно лицо или не одно лицо, не идет. Одно действие. Но с одним действием несториане готовы были согласиться. Вовне Христос себя проявляет одним образом неким, да? Скажем так. Вот, а почему это не нравилось Максиму? Потому что в конечном итоге это было возрождение древней ереси Аполлинария, который учил, что во Христе нет полноты человечества, что во Христе есть человеческая плоть, которой божество движет, заменяя разум и разумную душу.
А почему так важно, что во Христе было полноценное человечество, а никак не ущемленное и как бы тоже не просто как марионетка, движимая его божественным естеством?
Ну, во-первых, просто потому, что человек без ума и без души – это не человек. Да, если мы возьмем тело человека, покойного, мертвого человека, это не полный человек. Вот тело и душа разлучены, и мы не назовем это в полной мере человеком. Да, вот мы смотрим на это мертвое тело без души, и мы чувствуем, что это вот неправильно, так не должно быть.
А, понятно. То есть, если бы мы постулировали этот моноэнергизм, то есть одно действие, то как бы мы лишили бы Христа как человека какой-то существенной человеческой части.
Он бы,
да?
Он бы не был вообще человеком.
Такой человек, который не действует сам от себя.
Да, что вот такое человек, который, понимаете, да, если божество движет человечеством, это значит, там нет человеческих мыслей, нет человеческих эмоций. Мы ведь знаем про Христа, как мы его видим в Евангелии, он предстает перед нами абсолютно живым человеком. Он там плачет, он иногда иронизирует, вот, он иногда даже... Ну, как будто бы почти шутит иногда, да? Мы видим в нем очень много человеческих проявлений. Мы видим, что он способен, там, да, у него есть любимый ученик, наконец, на худой конец, да, он может тосковать, ему может быть страшно и скорбно. Все эти проявления, без них, просто представим себе Евангелие, в котором нет ни Гефсиманской молитвы, ни плача Христа над Лазарем, ни ответов Спасителя фарисеям, да, они его спрашивают, ты кто вообще такой? Он им отвечает, я вам с самого начала это говорю. Если, да, или Христос, который не выгоняет их там бичом из храма в гневе, как сказано, да, ну что достанется? Это будет уже не Евангелие, это будет какая-то, я не знаю что, ну, какая-то малая колесница или большая колесница.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Петр Пашков, патролог, кандидат теологии, старший преподаватель богословского факультета ПСТГУ. Сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим про Максима Исповедника. Итак, Максим Исповедник критиковал идею вот этого моноэнергизма, одно действие, греческое слово «энергия», которое, собственно, означает «действие», «действование». Да, то есть это речь не про энергию в современном смысле слова.
Да, не про электроэнергию.
Таинственную энергию. Нет, энергия – действие, греческое слово «действие». И вот он критиковал, не согласился, вообще, что с ним за это сделали?
Вот, собственно, да, и повторюсь, что критиковал он на самом деле даже не это. Это критиковал Софроний, святитель Патриарх Иерусалимский. Когда это все встретило такую сильную, суровую критику, от этой идеи придворная партия, от идеи мононергизма отступила. Ну, потому что, да, действительно, критика такая была очень разгромная и очень сильная, и, самое главное, основанная на древнем святоотеческом богословии. Еще Григорий Богослов, про которого вы говорили, уже с этими идеями спорил. Да, они предложили идею одной воли во Христе. То есть все то же самое, только унесенное, так сказать, на уровень психологии.
То есть слово поменяли фактически.
Поменяли слово, да. Они фактически поменяли слово и сказали, что да, ну, условно очень говоря, понятно, что воля – это не совсем то, что мы сейчас называем психологией, психикой и так далее, применительно ко Христу. Это все вообще очень сложно как бы соотносить это с нашими современными понятиями. Но очень условно можно сказать, да, что вот без внутренней там, эмоциональной, интеллектуальной, психологической жизни, скажем так, да, вот, что вот она была божественная и двигала человечеством. Фактически поменяли слово. Но и даже не с этим Максим спорил большую часть жизни. Потому что и от этой идеи, как твердо высказанной, принципиальной, как правило веры, как вот такой основы основ, они тоже со временем отказались. Она была изложена в таком эктасисе, да, изложении веры. Они отказались и от этого. И потом уже после Ираклия император Констант предложил так называемый типос, в котором даже не проповедовалось монофилитство.
Типос – это что, текст некий,
типос,
да?
Типос – это образец. Угу. Образец, образец. Вот. Запрещалось обсуждать этот вопрос, запрещалось спорить, запрещалось критиковать монофилитов, запрещалось вообще, ну, вообще запрещалось богословски критиковать кого бы то ни было.
Чтобы не ссорились просто партии.
Да, да, чтобы все находились в общении, даже не имея между собой полного богословского единомыслия. И начиная с этого момента, действия Максима становятся, мне кажется, даже более нам понятными.
Вот тут Максим восстал.
Да, вот тут вот Максим восстал по-настоящему. И, надо сказать, самая жесткая его полемика начинается с этого момента. В тот момент, когда даже никто не проповедует ересь, прям вот в смысле, что не требует от него принять ересь. От него этого не требуют. От него даже не требуют в итоге, под конец уже, после там, долгих, там, его ссылают, его допрашивают в темнице, с ним ведут споры императорские чиновники и епископы, его подвергают пыткам. После всего этого от него даже не требуют, чтобы он уже типос принял и подписал. От него требуют, чтобы он причастился вместе с константинопольским патриархом, который этот типос признает. То есть, вот это, мне кажется, важным. От Максима не требуют принять ересь.
И он не согласился причаститься
вместе
согласился. С патриархом?
Он сказал, вся вселенная причастится с патриархом, я не причащусь.
А вот это любопытный момент такой психологический, человеческий. А вот как вы вот сегодня на это смотрите? Это такое горение веры, принципиальность, или это черта характера, такая вот несговорчивость? А может быть, это ну, вообще некоторая ревность не по разуму, но если церковь вот, считает так, а ты что, по-другому считаешь, что умнее всех?
Вы знаете, этот вопрос же ему прямо задавали. То есть сохранились вот эти, ну, это не совсем стенограммы, это обработанные стенограммы, конечно, его допросов, но, тем не менее, это вот, ну, в общем и целом достаточно подлинный текст, настолько близкий к подлинной ситуации, насколько это возможно в условиях отсутствия диктофонов. Его ведь прямо спрашивают, ты что ж думаешь, ты один спасешься, все вокруг погибнут? Максим отвечает, упаси меня Господь, думать, что я один спасусь, а все погибнут. Я просто знаю, что это неправильно. Я просто знаю, что истина не такова. Я знаю, что истина существует, а вы мне предлагаете сделать вид, что я не знаю, что она существует и какова она. Да? И потом к нему приходят и говорят, да все уже, вся вселенная причастилась, уже посланники от Папы Римского приехали, Максим пользовался поддержкой римского епископа православного на тот момент, уже посланники от Папы Римского приехали, и они уже завтра согласны причаститься с патриархом. Все, уже все согласились, один ты не согласен. И Максим отвечает, Христос Петра за что назначил камнем веры? Христос спросил его о вере, Петр ответил, как он верует. И после этого Христос пообещал основать на нем церковь. Поэтому церкви без правой веры нет. Поэтому для меня не важно, кто причащается с кем или кто с кем не причащается. Я буду вне церкви только в том случае, если откажусь от правой веры. Потому что церковь без правой веры – это не церковь. И вот здесь, мне кажется, самым важным понять эту мысль, да, что искренне убежденные еретики, может быть, парадоксальным образом, не то чтобы они настолько сильно были далеки от Максима, настолько, насколько от него были далеки те люди, с которыми он спорил. он спорил с теми людьми, которые считали, что вера не важна, истина не важна. Важны какие-то политические интересы, политические соображения, интересы империи, вот какой-то, ну, просто, знаете, вот как бы чего не вышло, вот это все. Это ведь были неплохие люди на самом-то деле. А для Максима было принципиально важным отстоять очень-очень важную мысль о том, что истина есть. Вот. И вот это самое важное, мне кажется, для него было.
А правда, что в итоге ему отрубили руку и отрезали язык?
Чтобы не писал и не говорил, да. Отрубили руку, отрезали язык и отправили в ссылку в Абхазию. В Грузию, прошу прощения,
это
в Абхазию
уже, Тензу Толстого. Это уже было в конце его пути?
Да, это было в конце его пути. Он, собственно, долго в ссылке не прожил. Вот двоих его учеников отправили в ссылку в Крым. Они скончались, так сказать, у нас, совсем с нами близко. Вот. Еще каких-то его учеников еще куда-то ссылали, да, но вот, а его самого в Грузии, он там в Грузии и скончался. Вроде бы, кстати, проводились поиски его, места его упокоения, по-моему, даже ее отыскано, оно где-то вот совсем недавно было.
А как реабилитация его произошла?
Вот с реабилитацией с ней тоже интересная история, и в некотором смысле парадоксальная. Мы все знаем, что Шестой Вселенский Собор отстоял учение Максима Исповедника.
Ну, на самом деле, все мы знаем, это, ну, вы, конечно, загнули, но
это, так скажем,
историкам церкви известно,
да,
скажем так.
Но это в некотором смысле парадокс, потому что, вообще-то говоря, на Шестом Вселенском Соборе о Максиме Исповеднике упоминают ровно один раз. И это его противники. Вот, это еретики монофилиты, которые участвовали, кстати, в этом соборе вполне полноценно, вели дискуссии, все там было по-честному. Шестой Вселенский Собор, он был честный очень собор. Вот, и вот только они упоминают о Максиме, и то в негативном ключе. Говорят, что вот мы его там анафематствовали, вроде бы как, если я все правильно помню. То есть самого имени Максима собор не называет, не провозглашает ему вечной памяти, там, ничего такого. Вот. Потому что он настолько был, ну, как бы это сказать, непростой фигурой. И, в общем-то, я думаю, что большинству участников собора было стыдно, конечно, вот, потому что они ведь понимали, что даже если не прямым участием в его осуждении, то молчанием они, в общем-то, перед ним виноваты были когда-то, да? Вот, поэтому его реабилитация происходит постепенно. Она происходит уже после собора, фактически, и таким-то молчаливым способом. Первые жития Максима Исповедника возникают в IX веке, то есть он умер в VII. И только в IX веке появляются уже его жития, жизнеописания, и как-то вот так вот очень постепенно. И вводят его такое большое почитание, видимо, монахи Студийского монастыря в Константинополе, которые тоже были, как он, очень ревностные, вступали в конфликты со всеми подряд, с императорами, с патриархами, тоже из большой очень ревности о вере. И вот они только вот, у меня есть такое ощущение, что вот именно они вводят его такое полноценное масштабное почитание, которое благодаря авторитету Студийского монастыря уже расходится по всей церкви. Мы ведь все жили изначально там, да, когда Русь крестили, условно говоря, ее крестили по Студийскому уставу, с уставом Студийского монастыря как основным богослужебным правилом.
Ну вот давайте поговорим о наследие святого Максима, оно разнообразнейшее, но вот, может быть, так я спрошу, какие бы главные темы, может быть, главные темы, с которыми вот там историк церкви или просто церковный человек сталкивается в связи с именем Максима Исповедника.
Тут, опять же, как это ни парадоксально, историк церкви, богослов и просто нормальный православный человек в этом огромном корпусе текстов найдут для себя разные материалы. Для историка церкви, для такого, ну, если угодно, патролога старого стиля, да, такого вот, который интересуется именно церковно-историческими большими контроверсиями, интересны его полемические тексты, его диспуты с разными еретиками-монофилитами, изложение его споров с императорскими чиновниками, там, да, в этих темницах и так далее, его полемические послания по теме действий и воли во Христе. Вот это, да, то, что интересует историка церкви. И в этих текстах Максим достаточно понятен и ясен, надо сказать. Он не вызывает каких-то сверхъестественных трудностей. Там просто сама проблематика такая, ну, непростая, это тонкое богословие, но в целом это понятное богословие. Полемическое в нем нет, ну, это не то, за что Максимус особенный, да, не то, чем он уникален. Нормальный, да, православный человек, если откроет преподобного Максима, он, скорее всего, обратится к его аскетическим сочинением. У него есть, например, текст такой «Слово подвижническое», один из ранних его текстов. Есть такие главы о любви, сотницы о любви, вот, которые такие короткие аскетические изречения. И тоже они, как бы, они очень такое, ну, хорошее, полезное, душеполезное сочинение. В нем отразилось его богословие, может быть, мы сейчас успеем об этом немножко поговорить, но можно его прочесть просто как вот полезные советы от святого отца, скажем так, да? И третий пласт – это то, что интересует философов и таких вот патрологов, это его многочисленные более такие вот сложные сочинения, вроде там «Вопросы и недоумения», там, да, «Вопросы-ответы к фаллосию», «Разрешение трудных мест у Григория Богослова», вот, там, да, «Комментарии на Дионисия Ариапагита», вот такого рода тексты. И центральной темой вот этого пласта, его наследия, я думаю, что можно было бы сказать, что это познание Бога и приобщение Богу. И именно вот, да, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, именно потому, что для него была так важна тема богопознания вне всяких полемических контекстов, для него это было важно именно как центральная тема его собственного богословия, которая его по-настоящему занимала, о чем он действительно хотел писать и писал, поскольку для него это была центральная тема, как познать Бога и приобщиться ему. Поэтому он так и не терпел любых попыток компромисса в вопросах права и веры.
Ну, а можно ли... Хотя это, наверное, очень сложная задача, но как-то вот сформулировать, а что такого сказал о богопознании Максим, чего он либо до него не говорили, либо то, что он кристаллизировал в каких-то своих вот формулировках, идеях, словах.
Вы знаете, на самом деле, я думаю, что можно. Это довольно сложно, но как бы если попробовать сделать такую выжимку в более практическом, так скажем, ключе. Это тесно связано с его представлениями, двумя идеями – учением о любви и учением о страстях.
Вот давайте мы тут маленькую интригу сейчас подвесим, сделаем паузу, в следующей части программы продолжим эту тему. Петр Пашков, патролог, кандидат теологии, старший преподаватель богословского факультета по СТГУ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Петр Пашков, патролог, кандидат теологии, старший преподаватель богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. И мы сегодня говорим о преподобном Максиме Исповеднике. Продолжаем наш цикл бесед на этой неделе про самых известных, условно говоря, святых отцов эпохи Вселенских соборов, то есть первых... 8 веков христианской истории. Ну и мы прервались на волнующем месте, мы дошли до разговора, собственно, об богословском наследии Максима Исповедника и о том, почему это не отвлеченное богословствование, а о том, какое отношение это имеет вот к душе, к жизни человека, скажем так, пред лицом Бога здесь и сейчас. И вот задались похвальной целью, что называется, попытаться кратко понять, сформулировать, что такого сказал о богообщении, об этой центральной, может быть, теме вообще христианской жизни Максим Исповедник. Ну и, Петр, вот вам снова слово.
У Максима есть два центральных для этой темы понятия. Это учение о любви и учение о страстях. Эти две вещи тесно связаны между собой. И здесь нужно сделать ремарку. Парадоксальным образом Максим оказывается очень близок к блаженному Августину. Удивительным образом, то есть, казалось бы, да, где Августин, а где Максим, они из разных эпох, и вообще Августин латинский отец, Максим греческий, вот, Августина часто там, да, обвиняют в том, что он, наоборот, зачинатель там характерных особенностей латинского христианства, вот, Максим, казалось бы, совсем про другое, да, вот, но вот, тем не менее, они очень друг другу близки в этом отношении, что, наверное, показывает, что если вот такие разные люди, не читавшие друг друга, приходили к одному и тому же, значит, в этом, так сказать, не просто что-то есть, а просто водительство Духа Святого все-таки существует. Да? Если у кого-то были сомнения. В общем-то, да, представление стоит в следующем. Страсти происходят от того, что человек хочет наслаждаться и боится страдать. В конечном итоге все страсти сводятся к этому. Причем в качестве страдания подразумевается даже не только просто вот, ну, настоящее страдание, в смысле, вот случилось, что там, не знаю, руку вам отрезали, язык, например, отправили в ссылку в Грузию. Вот. А лишение этого самого наслаждения. Да, любое лишение этого самого наслаждения. И в конечном итоге, соответственно, следующий шаг, страсть сводится к желанию обладать. Максим очень красноречиво об этом говорит, да, человек хочет заманить к себе, значит, в свою собственность включить приятное и никогда его от себя не отпускать. Вот, он не хочет умирать, он хочет жить вечно, он хочет обладать всем, и поэтому во всех окружающих людях начинает видеть себе конкурентов, противников, соперников, потому что им нужно же то же самое.
Все это очень психологически достоверно.
Да, нет, это абсолютно, абсолютно понятные вещи, то есть, да, просто он выражает это очень запутанным языком, но в целом это понятные вещи. И отсюда он говорит, что происходит не только, да, частное зло, то есть не только человек начинает там гневаться на ближних, потому что воспринимает их как отнимающих у него то, что принадлежит ему, но отсюда возникает и зло социальное. Например, там тирания, угнетение, борьба между людьми, она возникает из-за того, что каждый хочет обладать как можно большим, да, и обезопасить себя от того, чтобы никто больше у него это не отнял. Вот. И он говорит, что в итоге мы приходим к войне всех против всех, вот, задолго до 17 там, века, да, или 16-го, когда там это было сформулировано в первый раз у Гоббса. Да? Вот. Это с одной стороны. А любовь, ну, первое определение любви, которое дает Максим в начале глав о любви, такое состояние души, когда она ничего не предпочитает созерцанию Бога. Ну, это такое вот очень мощное, могучее определение. И дальше он раскрывает...
Высокая планка.
Вот. Дальше он его раскрывает постепенно, 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 на протяжении всех вот этих 300 глав. И фактически он приходит к тому, что любовь, поскольку это действительно бескорыстное устремление к прекрасному ради него самого, не ради обладания им, не ради наслаждения, которое мы от него получаем, а ради того, что оно хорошо само по себе. И единственным таким прекрасным самим по себе, абсолютно прекрасным, да, вот, тем, что можно любить абсолютно бескорыстно, является Бог, потому что Бог настолько прекрасен, настолько, ну, просто неописуемо прекрасен, вот, что его можно любить полностью бескорыстно ради...
Вы знаете, мне один священник однажды сказал в совершенно не богословской такой частной беседе такую мысль, что, ну, очень такую исповедальную, что то состояние сердце христианина, к которому хотелось бы всегда стремиться и в нем всегда пребывать, это состояние, когда ты любишь Бога не за то, что Он для тебя делает, а за то, что Он просто есть. Вот сейчас вы говорите, я понимаю, что это такая очень максимовская интуиция, и человек, может быть, даже не зная, что он в этом смысле в русле Максима Исповедника рассуждает, настолько пропитан вот этим подходом, этими подходами, что вот это явлено даже вне всякой богословской дискуссии, такой ненаучной дискуссии.
Да, потому что это, ну, в общем, к такому вот приходят там разные очень церковные писатели с очень разных традиций, там, да, но вот они подходят к этому, причем с очень разных сторон. И потом просто остается только удивляться вот совпадению их духовного опыта, потому что, видимо, что-то такое, к чему, ну, да, скажем так, вот подлинная любовь к Богу, она рано или поздно должна приводить хотя бы к мысли об этом, не то что к этому состоянию, да, оно сложное, высокое, и можно думать, что ты его достиг, не достигая его на самом деле, но к мысли о том, что это такое состояние, к которому нужно стремиться, видимо, просто это неизбежность. Тот, кто как следует последовательно об этом думает, вынужден к этому прийти. Вот. И дальше Максим делает следующий шаг. Он говорит о том, что когда мы любим Бога ради Него самого, мы начинаем любить как бы всего Бога, так сказать. Да? Все, что Божье, мы начинаем любить. И он говорит, что когда человек отказывается от страстей, когда человек перестает смотреть на мир в интересах обладания, когда вот он этим воззрением на Бога, этой любовью к Богу ради него самого очищает себя от желания обладать, он начинает адекватно воспринимать мир. Вот там отсюда вот идея Максима Исповедника о логосах в переводе на русский язык, так можно очень, очень опять же, упрощая, сказать, что логосы – это божественные замыслы о вещах. Это то, что Бог об этой вещи думает, то, для чего Бог ее, так сказать, придумал. Да? И человек, который любит Бога по-настоящему, начинает смотреть на вещи так, как на них смотрит Бог. и начинает любить их, начинает воспринимать их адекватно, начинает любить их, опять же, не из своего интереса, потому что Бог любит вещи, любит мир, любит человека, и каждый от последней мухи и заканчивая там, да, самыми яркими галактическими скоплениями, Бог их любит не потому, что ему от него что-то, от них что-то надо, им Богу ничего ни от кого не надо. Бог их любит просто потому, что они хорошие, красивые, здорово получились, да? И человек, который достигает этого состояния, начинает видеть мир так же. И потом он начинает видеть людей так же. И, наконец, сам Максим об этом, правда, не очень пишет, ему это не очень интересно просто. На самом деле, он и самого себя тоже начинает видеть так же. То есть он приобретает незаинтересованный, не корыстный и потому любящий взгляд на вещи, на мир и на все вокруг, на самого себя в том числе. Вот, и это обеспечивает ему уже любовь ко всем остальным, к ближним, к людям и так далее.
Вот у митрополита Антония Сурожского встречается такая мысль, что есть высшая степень свободы, свобода от обладания, чем бы то ни было, потому что все, чем обладаешь ты, обладает тобой. Я сейчас понимаю, что это тоже интуиция очень максимовская такая, вот она всплывает, то и дело, у разных, казалось бы, нам близких, известных авторов, настолько, видимо, она оплодотворила какую-то церковную культуру, церковную мысль после себя.
Ну, и плюс тому, разные ведь, ну, я думаю, например, что владыка Антоний скорее почерпнул ее не у Максима, а, например, Августина мог почерпнуть, да, потому что Августина эта мысль очень ярко выражена. Это во-первых. А во-вторых, тут есть такая штука, что сами по себе эти мысли, они высказываются разными авторами, да, просто Максим под это, под все подводит, подверстывает очень большое метафизическое, богословское обоснование. Ну, например, почему тот, кто любит Бога, видит вещи, как они есть? А потому что он понимает божественные замыслы, потому что он проникается Богом и учится смотреть на мир его глазами, условно говоря. То есть в этом смысле, скажем так, да, близость Максима к нам, ко всем, и его нужность, так сказать, для нормальной христианской жизни состоит в том, что он говорит на самом-то деле о тех вещах, которые говорит и владыка Антоний, и много кто на самом-то деле еще, да? А его уникальность и ценность для философа, патролога, богослова, чтобы уж, так сказать, не ущемлять патрологов с богословами, да, на фоне нормальной христианской жизни, состоит в том, что он еще и смог это все метафизически, богословски и философски обосновать, так как это, ну, кроме него удалось, что Августин.
А вот... Вы сейчас как бы нас провели путем, скажем так, вслед за Максимом Исповедником, вот сверху вниз, то есть если мы, очень громко говоря, человек познал Бога и полюбил Бога ради того, ради него самого, то тогда меняется взгляд и на окружающую действительность, там, на природу, на людей и так далее. А вот можно ли, грубо говоря, этим путем пойти обратно снизу вверх? И если вот воспринять то, о чем пишет Максим, то тогда же получается, что можно там, в человеке, в дереве, в мире, в красоте заката, в чем угодно, в любой части Божьего творения, как бы прозреть, увидеть Творца и как бы взойти мыслью наверх. То есть вот даже в наш такой секулярный век, может быть, как бы, ну, в каком-то смысле от неверия или от равнодушия религиозного обратиться к вере через вот созерцание творения, если вспомнить, если посмотреть на него как на творение именно Божие.
Если посмотреть на него бескорыстно. Тут, да, понимаете, преподобный Максим все-таки очень-очень глубоко монах. Он настолько глубоко монах, насколько только можно быть глубоко монахом. То есть мы можем ответить на этот вопрос, как бы в принципе, возможно ли это, да, и мы знаем, что у других разных авторов мы эту мысль находим, да, вот. Сам Максим просто вообще об этом никогда не задумывался, скажем так. Понимаете, да, например, из его логики про наслаждение и страдание, про страсти и любовь, например, следует и та простая мысль, что радоваться жизни человек страстный не может в принципе, потому что он постоянно охвачен страхом утратить то, чем он обладает.
Как интересно.
Он не может этому радоваться, не может этим наслаждаться. Об этом Максим говорит. Он говорит о том, что страдание в конечном итоге оказывается бесконечным, а наслаждение всегда краткосрочным. Потому что, ну, просто потому что все смертны, во-первых, а во-вторых, вот эта постоянная мысль, ужас утраты, он отнимает способность радоваться. Это неизбежно.
То есть, получается, чтобы радоваться, ну, чему бы то ни было, вещи, человеку, ситуации, нужно всегда как бы внутренне быть готовым их отпустить. если на то будет воля Божья.
Да, совершенно верно. Вот.
Иначе такое хищничество.
Иначе,
и
да,
ты держишься, и боишься потерять, и не радуешься.
Иначе, да, это как это самое. Помните, скупой рыцарь?
Да,
вот,
да, да.
У него все есть, но он ничем... То есть, как бы он, с одной стороны, всем обладает, а с другой стороны, у него ничего нет. Да. Вот. Это с одной стороны. А с другой стороны, да, и из этого следует логический вывод, да, что правильное христианское бескорыстное отношение к вещам, к людям и к Богу, предполагая, оно дает и способность радоваться. Но Максим вот об этом не пишет и не говорит, потому что ему это, ну, скажем прямо, ну, неинтересно на самом деле.
То, что вы сейчас говорите, это скорее просто следует из его мысли.
Вот, да, он говорит о том, что страсть ведет к страданию, но не говорит о том, что бескорыстие и любовь ведет к радости. Потому что его это просто, ну, как бы, вот он...
А что, радость не монашеское какое-то состояние?
Ну, просто, понимаете, ну, Максим, он настолько глубоко аскет, настолько глубоко подвижник, что, ну, как бы это нормально, он просто, может быть, когда-то ему это было, его это занимало, но просто в тот момент, когда мы встречаем его пишущим, ему уже, он уже одной ногой стоит в Царстве Небесном, может быть, даже не одной, может быть, он на земле стоит одним пальчиком только, вот, а все остальное у него уже где-то там.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Петр Пашков, патролог, кандидат теологии, старший преподаватель богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, а еще одной теме не могу вас не спросить в связи с Максимом Исповедником. Тема тоже сложная в том смысле, что она историко-церковная, историко-богословская. Это тема про интерес Максима Исповедника к творениям псевдо-Дионисия Ареопагита. Вот сейчас, слушатель, не нужно пугаться, мы сейчас все поясним. Да, мы уже в одной из бесед, мне кажется, этого касались, но как не коснуться этого, когда говоришь о Максиме Исповеднике? Трактаты так называемого псевдо-Дионисия Ареопагита. Да, почему псевдо? Потому что изначально их приписывали Дионисию Ареопагиту, который был членом римского, нет, какого?
Афинского
Ареопага. И вот предполагалось, что это человек, которого христианство обратило проповедь апостола Павла. Вот, и поэтому вот когда были в каком веке?
В шестом веке
вот как бы найдены, прочитаны некие трактаты, их приписали, видимо, ради авторитетности вот Дионисию Ареопагиту. Потом выяснилось, что в них такое богословское, философское содержание, которое не могло родиться вот в эпоху апостола Павла. Это явно более поздний текст, когда уже сформировалась там философия неоплатонизма и так далее. В общем, это текст, который более поздний, так скажем, ранний средневековый, и стали его называть псевдо-Дионисия Ареопагита текст. Но текст, оказавший колоссальное влияние на христианскую мысль, и его можно было бы рассматривать как просто мистический трактат, даже, может быть, там не вполне христианский. Но именно, как я понимаю, именно благодаря тому, что его комментировал и читал такой, в том числе христианский автор, как Максим Исповедник, вот через эту как бы рецепцию, и церковь его признает совершенно своим. Вот в чем был интерес Максима Исповедника к этому сложному мистическому трактату. И опять же, вот вы нам уже показали, что мысль Максима, она во многих своих образцах очень про человека, про жизнь перед Богом. Вот как сюда это подверстывается, если подверстывается?
Да, ну, действительно, Дионисий Ареопагит – это, конечно, блестящий совершенно, так сказать, пример такой литературной игры, ведь он же, его, не только его приписали, он, в общем-то, сам себя приписал, в смысле, там есть, в этом корпусе есть письма, и он там переписывает с Иоанном Богословом, переписывает, с кем только не переписывается. Вот, да, это была такая, ну, в общем-то, конечно, мы сейчас понимаем, что это была, видимо, такая литературная, в некотором смысле, ну, не то чтобы игра.
Мистификация.
Мистификация, но, знаете, ну, вот, когда... у Саши Черного есть, да, когда поэт, описывая даму, начнет: «Я шла по улице, в бока впился корсец», читатель, ты не понимай, конечно, прямо, что, мол, под дамой скрывается поэт. «Я истину тебе по-дружески открою». Поэт-мужчина, даже с бородою. Вот, тут, да, просто это художественная, конечно, да, форма была, вот, в случае с Дионисием. Да, но действительно корпус такой был, да, и действительно во многом то, что им занимался Максим преподобный, сыграло большую роль в его закреплении в церковном наследии. Надо сказать, не только Максим, он и до Максима, конечно, читался, иначе бы ему не пришлось так заниматься много, но Максим внес в это большой вклад. Почему Максиму это было интересно? Потому что вот мы сейчас с вами говорили про аскетическую и антропологическую часть учения Максима о богопознании и богообщении. Но у этого всего есть и вторая сторона. Сторона, которая не про то, что должен делать человек, а про то, что делает Господь во всей этой истории. Вот. А Дионисий Ареопагит – это автор про богопознание, главным образом, если не единственным на самом-то деле, и про приобщение Богу. И в этом отношении, хотя это не имеет прямого отношения к практической христианской жизни абсолютного большинства православных христиан. С другой стороны, во-первых, это важно для тех, кто восходит, так сказать, к высоким степеням, а во-вторых, это важно для того, чтобы, ну, как бы, понимаете, мы с каким-то разделом богословия можем не соприкасаться в практике, но они описывают то, как совершается, ну, условно говоря, да, грубо скажем, то, что происходит с людьми по достижении Царства Небесного. Так. Царство Небесное же все хотят. Вот. Вряд ли кто-то не хочет Царство Небесное. Вот. И учение Дионисия Ареопагита, да, будем называть его условно так, потому что все равно мы ничего про него не знаем. Есть дикое количество работ, где пытаются придумать, кто это все-таки был, но это абсолютно бессмысленное занятие. Ареопагит, он и есть Ареопагит. Вот. Учение Ареопагита рассказывает именно об этом. О том, да, как бы, как возможно приобщение Богу, если Бог абсолютно непостижим, вот, да, невидим, непостижим, пресносущный, всегда неизменный, да, вот как читается в молитве анафоры за литургии. Вот если Бог таков, если
вообще он не часть этого мира.
Да, если он не часть этого мира, если он не просто не часть этого мира, а, как говорит как раз Ареопагит, беспредельно много раз превышает этот мир, беспредельно кратно изъят из него.
Принципиально инаков.
Да, он принципиально инаков, он, так сказать, трансцендентен. Вот если он таков, как он может быть в человеке, как он может соединиться с человеком?
По-моему, очень практический вопрос.
Да, в общем и целом, да, но просто то, как Дионисий на него отвечает. Вот. Хотя, с другой стороны, Дионисий почему на него так отвечает? Просто Дионисий знал, что в соответствии с неоплатоническими понятиями о языке мистический опыт нельзя выразить словами, но словами можно его вызвать в читателе. Поэтому Дионисий пишет так непонятно, чтобы у читателя от чтения случился мистический опыт. Это звучит смешно, но это действительно так. То есть он специально делает, конечно. Вот, да, и отсюда вот идея, центральная идея вот в области богопознания и богообщения у Дионисия, да, это как раз идея того, что в Боге есть вот то, что беспредельно кратно, беспредельно изъято, вот это беспредельное богоначалие, а есть выступание Бога вовне из самого себя. И вот это то, что там потом будет Григорий Палама святитель называть божественными энергиями, да, вот божественными действиями в человеке, да, вот там фаворский свет, свет божественной славы, это как раз вот это выступание Бога из себя. Вот это некое непостижимое различие в Боге, в котором есть то, что абсолютно вот неприобщимо, а есть то, что невыразимо, непостижимо человеческим умом и так далее, но может быть пережито на опыте человеком, который всецело разделил, отождествил свою волю с волей Божьей. Помните, мы говорили, да, что правильное состояние души – это состояние смотрения на мир глазами Божьими. Когда человек достигает этого отождествления своей воли, своей внутренней жизни с волей Божьей, Бог начинает проявляться через него. Начинается вот это выступание Бога вовне через такого человека.
А не может ли это быть вот для нас, простых людей, что называется, связано с церковными таинствами, когда мы о них думаем. Но вот есть красивые слова о том, что церковь, литургия – это Царство Небесное на земле. Ну, красиво сказано, но каким-то образом, да, небо спустилось на землю. Мы знаем, что в таинствах, ну, Господь подлинно присутствует. Это не символическое воспоминание, не просто образ, а реальность какая-то. не этого мира, которое проявилось в этом мире через вещество, действием Святого Духа. Вот если мы все это знаем и хотим под это как-то, ну, подвести для себя, может быть, хотя бы какую-то богословскую базу, не ведет ли это нас, собственно, к Максиму Исповеднику и в том числе к Дионисию Арипагиту?
Собственно, да, собственно, опять же, да, Дионисий просто так пишет, что у него непонятно, что он имеет в виду, конечно, да, но, скажем, святитель Григорий Паламаток прямо так и говорит, да, что вот ему, видимо, тоже задавали этот вопрос, хорошо, ну, вот фаворский свет – это прекрасно, а мы-то тут где, так сказать, да, и он отвечал, что всякий человек, который причащается, он даже сам того не видя, воспринимает в себя этот самый, вот то самое тело Христово, которое было окружено этим божественным светом, и оно этим светом сияет, так сказать, изнутри человека. Вот, просто мы это в большинстве случаев не можем, так сказать, рассмотреть и заметить из-за несовершенства нашего восприятия. Да? И действительно, да, вот, видимо, вот это самое обожение, да, это выступание Бога вовне в мире для нас в наибольшей степени доступно именно через церковные таинства, конечно. Ну и на самом-то деле, ну, да, когда мы встречаемся с людьми духовными, да, с людьми, которые, ну, так, подвижническими, да, подвижнического склада, с людьми, которые живут такой очень глубокой духовной жизнью, иногда ведь бывает, что соприкасаются люди с опытом чего-то такого, ну, необъяснимого, непостижимого. Ну, самый простой пример, да, говорят же про старцев, что они прозорливые, да, или что там, да, преподобный Паисий давал людям ответы на вопросы, которых люди не задавали. Человек не задавал этого вопроса, а старец уже отвечал. Вот, и такие истории многие из нас слышали про наших современников. Это иногда могут быть просто вот священники, которые еще в храмах служат, к ним, так сказать, подойти можно, вот, с которыми тоже подобное происходит. То есть, да, действительно, Господь себя проявляет через людей, и иногда не только естественным образом, да, когда мы говорим, ну, вот это там, значит, там, ты опоздал на автобус, потом автобус разбился, вот это Господь подействовал. А иногда это прям действительно чудо происходит какое-то. Да, и это, конечно, вот тоже, в общем-то, это. Но просто, так сказать, на немножко сниженном не в содержательном смысле, а в стилистическом виде, да, если угодно. Вот, да, и преподобный Максим, собственно, это все комментировал, объяснял. И вот в частности, да, просто чтобы одной фразой выразить роль этой идеи в его богословии, он говорит, что человек, обожившийся, настолько сочетает себя с Богом, что всецело самого себя Богу отдает, не желая ничего своего, и взамен всецело приобретает всецелого Бога. Всецело живет жизнью самого Господа. Вот, вдумайтесь, да, вот насколько это, ну, то есть, возвышенный образ, возвышенная мысль, да, что человек, полностью сочетавший себя с Богом, ведь это, ну, вопрос там определенного постепенного восхождения, да, может быть, бесконечного на самом-то деле, может быть, оно продолжается и в Царстве Божьем, да, но он достигает того, что начинает всецело жить той же жизнью, которой живет сам Господь. Господь, выходя из себя самого, разделяет свое божественное бытие с людьми. Это, конечно, поразительно.
А мы движемся постепенно к завершению нашей беседы. Что читать у Максима Исповедника? Во-первых, ну вообще, что читать? Да, какие, с каких текстов начать, допустим, да? И, собственно, что есть, ну, в хороших современных переводах,
например? Надо сказать, что с переводами, конечно, немножко грустная история.
Я ждал этого ответа от патрологов, которые всех там приходят и говорят, ну, вот нет новых переводов.
Ну, нет, Максима Исповедника с переводов много. Максима Исповедника переводили много, и последние годы много переводят, и Максима Исповедника, и Паламут много переводят, да, но Паламут переводит прям совсем кошмар зачастую, вот, да.
В смысле, плохо переводят?
Прям вообще плохо, очень плохо. Ну, там есть такие переводы Нектария Ешонского, это такой человек с интересной церковной принадлежностью еще к тому же, вот, и они там очень многие прям, ну, совсем беда какая-то. Вот, но тут не настолько беда, да, тут есть хорошие переводы, действительно, но это в основном переводы самых заумных, сложных текстов. Вот, многие переводы, именно вот такие более аскетического характера, например, глава о любви Максима Исповедника, о которых мы говорили, переводил покойный профессор Алексей Иванович Сидоров. Вот, царство ему небесное, да. Вот, человек выдающегося благочестия, сам очень духовного склада, но, к сожалению, его переводы тоже бывают... Ну, в общем, они бывают несовершенными. То есть я не хочу как бы ругать человека настолько действительно достойного самого по себе, но, к сожалению, тут есть некоторые сложности с его переводами. Вот, то есть для чтения духовного они годятся, но в целом, конечно, было бы очень хорошо, если бы наступил какой-нибудь прекрасный день, и кто-нибудь их поправил, наверное. Да, ну, конечно, начинать надо с глав о любви, со слова подвижнического – Это самые простые доступные тексты. Вот, парадоксальным образом еще у Максима Исповедника очень простые доступные тексты, в которых он хвалит Папу Римского, вот, и все такое, но это уже другая история.
Ненаказуемо.
Да, это ненаказуемо, вот. Так что да, наверное, начинать лучше с глав о любви.
Ну что ж, это хорошо, начинать с глав о любви и заканчивать наш разговор словами о главах о любви. Спасибо огромное, мы сегодня поговорили о Максиме Исповеднике. Завтра в 8 вечера, если Бог даст и ничего не изменится, мы на волнах Радио Веры поговорим, завершая наш цикл о святых отцах первых 8 веков, о святителе Иоанне Златоусте. Ну, а сегодняшнего нашего гостя я благодарю. Петр Пашков, патролог, кандидат теологии, старший преподаватель богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я еще забыл упомянуть, но сейчас это сделаю, что Петр один из авторов и создателей подкаста «Почитай отца» вместе с Николаем Антоновым, с которым мы позавчера и до этого общались на волнах нашей радиостанции. Вот два человека, и Николай Антонов, и Петр Пашков в этом подкасте, в очень непринужденной, действительно непринужденной, дружеской, в чем-то местами иногда ироничной атмосфере, беседуют о серьезных вещах и доносят их очень, очень легко и занимательно. Я всем рекомендую. На всех площадках подкаст «Почитай отца» можно найти. Это очень полезное времяпрепровождение и приятно его послушать. Спасибо за эту беседу.
Спасибо большое.
У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».